Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня в нашей программе проекты для участников специальной военной операции, увековечение памяти героев, новости культуры, спортивная жизнь региона. Открывает эфир «Зимняя песня» на марийском языке.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
Рейс Татарстан Рустам Миниханов вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетил стенд Татарстана на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности и производства напитков «Гулфуд» в Дубае. Татарстан выставлялся здесь 6-й год подряд. По результатам последней выставки в 2025 году было заключено 20 экспортных контрактов. В этом году площадь стенда была увеличена почти в два раза из-за высокого интереса татарстанских производителей, в том числе заинтересованных в поставках продукции по стандартам халяль. В Казани прошло торжественное мероприятие в честь столетия физкультурно-спортивного общества «Динамо Татарстана». Юбилейное мероприятие собрало руководство республики, представителей Всероссийского общества «Динамо», легендарных спортсменов и тренеров, На юбилей были приглашены и прославленные динамовцы Татарстана, олимпийские чемпионы, призеры игр, заслуженные тренеры России, а также ведущие спортсмены и наставники разных лет. Татарстанское общество, которое было основано 29 января 1926 года, стало одной из первых региональных организаций «Динамо» в стране. С приветственным словом обратился рейс Татарстан Рустам Миниханов к участникам торжественного мероприятия.
Золотыми буквами в истории татарстанского и российского спорта вписаны имена легендарных динамовцев, первых олимпийцев Гребцов Николая Петеркина и Игоря Феоктистова, первого татарстанского динамовца, заслуженного тренера СССР, подготовившегося десятки борцов Николая Арашевича, олимпийских чемпионов, лыжников Федора Симашова и Ольги Даниловой, фехтовальщиц Ольги Князевой, Дали Гелязевой и Валентины Никоновой, тяжелоатлета Николая Колесникова, легкоатлетки Гульнары Галкиной Самитовой, раперистки Марты Маркьяновой и многих других прославленных татарстанских.
Раис Татарстан Рустам Миниханов принял участие в церемонии вручения ежегодной студенческой премии «Студент года Республики Татарстан 2025». Победителем стал студент Казанского государственного энергетического университета Даниил Ченцов. Миниханов вручил ему гран-при конкурса. Победитель по условиям конкурса получает возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Ежегодная премия «Студент года Республики Татарстан» направлена на поддержку и поощрение талантливых студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, медиа, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. По программе «Наш двор» в Казани в 2026 году обновят дворы 420 домов, где проживает около 100 тысяч жителей. Общая площадь благоустроенных территорий превысит 550 тысяч квадратных метров. В ходе работ во дворах прокладывают новые тротуары или ремонтируют старые, устанавливают скамейки, урны, опоры освещения, детское и спортивное оборудование, обновляют площадки для сбора твердых коммунальных отходов. По согласованию с жителями обустраиваются парковочные места. Программа «Наш двор» стартовала в 2026 году, и с тех пор в Казани обновили 2754 двора, где проживает около 600 тысяч человек. Данный масштабный проект был инициирован руководителем республики Раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Отмечу, что дворы обустраиваются по всей республике.
Шумбрата до Вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Детская пищевая станция в Саранске является единственным в России сертифицированным производителем органической молочной продукции для детей разного возраста. С сентября прошлого года станция является участником первого в России пилотного проекта по интеграции органической молочной продукции в рацион детей в дошкольных учреждениях. К проекту «Органика детям» подключились 63 детских сада Саранска. Обсуждается вопрос включения в этот проект и школ города. Как отметил глава региона Артем Сдунов, в этом году Мордовия примет Всероссийский форум «Россия и мир. Тренды здорового долголетия», в рамках которого республика поделится опытом внедрения органической продукции в рацион питания детей в детсадах и школах. В Мордовии установлен рекордный рост пассажиропотока на электричках. В прошлом году пригородными поездами воспользовались 327 тысяч человек. Это на 22% больше, чем годом ранее, и лучший результат за последние 11 лет. Сегодня в республике работают 4 ежедневных маршрута. Для школьников и студентов действуют льготы и скидки. Саранск отметил 60-летие троллейбусного движения в городе. Первый троллейбус был запущен 29 января 1966 года. За первый год работы троллейбусами было перевезено 6 миллионов 700 тысяч человек. Уже в 1969-м троллейбусы в Саранске обслуживали все основные районы города. Максимальное развитие движения пришлось на конец 80-х и первую половину 90-х. Более 150 троллейбусов обслуживали до 18 регулярных маршрутов. Сегодня система развивается, ведется восстановление когда-то действующих линий, поставляются новые троллейбусы. В региональной столице открыли школу для молодых родителей. Первые занятия посвятили школьному питанию. Напомню, глава Мордовии возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета по вопросам школьного питания. И также 2026 он объявил годом здоровья в республике. Школа поможет молодым или будущим мамам и папам познакомиться с важными моментами родительства, а опытные эксперты ответят на все вопросы. Всего в рамках работы школы запланировано 12 теоретических занятий. В Мордовии прошли съемки очередного выпуска телепрограммы «Жизнь своих». Съемочная группа Первого канала во главе с ведущим Евгением Кривцовым изучает культуру республики и людей, которые здесь живут, а также туристические бренды. Яркую, самобытную и гостеприимную Мордовию жители России смогут увидеть уже скоро. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тиана Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Татьяна Мельхер. В Государственном совете Коми прошла традиционная в начале года встреча с парламентскими корреспондентами региона. Разговор в неформальной обстановке шел о сделанном и предстоящем, и, конечно, о необходимости тесного взаимодействия. Идущая сегодня полемика в вопросах социально-экономического развития, по словам первого заместителя председателя Госсовета Сергея Усачева, требует серьезной сбалансировки и учета общих интересов. И в нынешних акцентах работы парламента максимальное привлечение к проблемам региона возможностей федерального центра. В чем, как показала недавняя прямая линия с президентом, немало могут поспособствовать и журналисты.
Если вы, как наши коллеги, видите, что нужно поправить то или иное законодательство с вашей точки зрения, мы, безусловно, с удовольствием ваши предложения ищем золотую середину. 26-й будет достаточно напряженным, мы будем постоянно находиться в такой стрессовой, можно сказать, ситуации, потому что когда ты видишь, что нужно что-то делать, а для этого у тебя не хватает энергии, сил и средств, мы настроены решительно, будем стараться делать так, чтобы республику на федеральном уровне слышали люди, все-таки прислушивались. Мы делаем все возможное, чтобы в целом Россия процветала, и мы считаем, что если мы в чем-то нуждаемся со стороны федерального центра, ожидаем точно так же и поддержки нас, как субъекта.
Министр национальной политики Коми Роман Носков провел встречу с представителями республиканских СМИ. Руководитель ведомства представил ключевые итоги работы за прошлый год и анонсировал будущие проекты. Одним из предстоящих событий станет пресс-тур, приуроченный к 630-летию со дня представления святителя Стефана Пермского.
Одним из ключевых событий в 2026 году станет пресс-тур в Усть-Илымский район, который пройдет в начале июня. Журналисты смогут посетить святые места, неразрывно связанные с именем просветителя Коми края Стефана Пермского. Тур приурочен к значимой дате – 630-летию его представления. Это отличная возможность глубже погрузиться в историю и духовные истоки нашей земли.
Ярким завершением встречи стала торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Мы вместе». Конкуренция была высокой, поступило более 70 работ. В числе победителей и сотрудники нашей телерадиокомпании, ведущие и корреспонденты Ольга Колегова, Виктория Казакова и Анатолий Бунаев. На марафоне «Дорога жизни», прошедшем в Санкт-Петербурге, житель Усинска Андрей Скворцов пронес по маршруту имена своих земляков, защищавших город на Неве. Забег прошел уже в 57-й раз. На старт вышли более 7 тысяч участников со всей России. В зависимости от подготовки они преодолевали дистанции 42 километра 200 метров, 10, 5 и 1 километр. «Дорога жизни» – уже 8-й марафон в любительской карьере Андрея Скворцова. На своей экипировке он напечатал имена участников Великой Отечественной из Новикбоша. Составить его помогли в библиотеке Усинска. Из 35 жителей деревни 27 погибли в боях за Ленинград. По словам Андрея, пронести их имена по маршруту стало для него делом чести, ведь он повторяет исторический путь спасения, единственную артерию, связывавшую осажденный город с большой землей. Добавим, что дистанцию Андрей Скворцов пробежал за 3 часа 21 минуту с учетом остановок, во время которых спортсмены раздают конфеты юным зрителям. Такова традиция. На республиканском лыжном комплексе завершился 7-й этап Кубка России по лыжным гонкам. В женском спринте борьба развернулась с первого этапа. Ольга Царева и Дарья Канева из Коми пришли к финишу третьими, пропустив вперед только лыжниц из Татарстана и Ленинградской области. У мужчин золото в спринте завоевала команда из Ханты-Мансийска, что отразилось в эмоциях ее участника Константина Тиунова.
Сегодня очень круто, очень много людей было по сравнению с предыдущими днями. несмотря на то, что даже здесь в первые дни было холодновато. Спасибо огромное болельщикам, которые приходили, поддерживали. Ну а сегодня прям очень круто, атмосферно. Вот. И за это мы тоже в Сыктывкар в том числе и любим, потому что всегда здесь вот такая вот аура.
Второе и третье места в мужском спринте заняли, соответственно, спортсмены из Татарстана и Красноярского края. Команда Республики Коми пришла к финишу шестой. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Татьяна Мельхер.
Хайырлы ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава региона Ради Хабиров обратился с посланием к Государственному собранию. В документе он обозначил основные векторы развития республики и приоритеты дальнейшей работы. В послании глава также затронул тему искусственного интеллекта и нейросетей, которые внедряются во все сферы жизни. В послании выделены важные задачи, стоящие перед органами власти. Содержание послания ляжет в основу законотворческой работы парламента в 2026 году. В Уфе прошел Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России». На съезд приехали более 500 руководителей муниципалитетов со всей страны, чтобы обменяться опытом. С видеоприветствием к участникам обратился полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что сила страны в ее регионах. Местная власть напрямую влияет на повседневный комфорт людей, а муниципалитеты реализуют национальные проекты. Ради Хабиров выразил уважение и благодарность главам муниципалитетов, на плечи которых легли сложные задачи. Они решают самые насущные проблемы жителей, поддерживают участников и семьи бойцов специальной военной операции. В республике нет ни одного главы муниципалитета, который бы неоднократно не выезжал в зону СВО. А заместитель председателя Госдумы Владислав Дованков отметил высокий потенциал развития туризма в Башкортостане. Он побывал с рабочим визитом в Уфе. Дованков отметил, что если бы он был предпринимателем, то вкладывался бы в туризм нашей республики. За последние годы в регионе появилось несколько ключевых туробъектов. Музейный комплекс «Шульганташ», визит-центр «Турахан», музей полярников Альбанова и музыки Шаляпина. Ради Хабиров и командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Лепилин передали звезду Героя России родителям Владислава Бочарова. Военнослужащий получил звание Героя Российской Федерации посмертно. Владислав Бочаров – уроженец Белорецка, окончил Рязанское воздушно-десантное училище, продолжил службу на Балтийском флоте. С первых дней СВО он выполнял боевые задачи на передовой. В прошлом году на территории Запорожской области Владислав пал смертью храбрых. 27 января отмечался день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Героическая оборона города на Неве продолжалась 872 дня. По всей стране волонтеры проводят памятные мероприятия и навещают ветеранов. У мемориалов проходит церемония возложения цветов. В Башкортостане проживает 51 житель блокадного Ленинграда. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Пороер пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл корреспондент Марийского радио Анастасия Ситникова. Мариэл находится на первом месте в общероссийском рейтинге по результатам реализации программы «Дегазификация». Об этом сообщил глава региона в своих соцсетях. На заседании Федерального штаба по газификации, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, обсудили итоги и планы работы. На сегодня от жителей Мариэл поступило 12 тысяч заявок на догазификацию. Выполнено 9 472 подключения. В детском доме-интернате «Солнышко» закончили работу специалисты благотворительного фонда «Дорога жизни». В регионе они проводили выездные медицинские обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и множественными нарушениями развития. Вместе с нашими местными врачами эксперты оценили состояние каждого ребенка, чтобы выстроить индивидуальный маршрут помощи. Этот визит стал продолжением работы, начатой год назад. Тогда фонд провел скрининг, по итогам которого учреждения республики начали внедрять рекомендации специалистов. Сейчас фонд перешел к следующему этапу – выездным медицинским бригадам. Региональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы проходил в Мариэл с 26 по 30 января. Соревнования проходили по 58 компетенциям в основной возрастной категории и 7 в категории юниоры. В них приняли участие 312 студентов СПО и 35 школьников. Оценивали работу конкурсантов на соревнованиях более 400 экспертов. В Мариэл занялись оптимизацией процессов по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования. Для этого правительством республики создана межведомственная рабочая группа. Отделом государственного контроля в сфере образования Минобрнауки Мариэл организована серия выездных встреч в городах и районах. Одно из таких совещаний прошло в Волжске. Участников ознакомили с нормами законодательства, регулирующими объем документооборота для педагогов, а также результатами опросов Министерства и Рособорнадзора по снижению бюрократической нагрузки. Избыточная бюрократия по-прежнему отвлекает педагогов от главного – обучения и воспитания детей. Отмечается, что на всех уровнях нужна совместная работа по упрощению отчетности и недопустимости требований иных документов, кроме утвержденных приказом Минпросвещения России. В Мариэл завершился региональный конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Уроки финансовой грамотности». По его итогам определились два победителя. Учитель начальных классов Аршанской школы Лариса Горник стала лучшей в номинации «Лучшая методическая разработка урока по финансовой грамотности» и учитель начальных классов школы-интерната города Козмодемьянска «Дарование» Ольга Новоселова победила в номинации «Лучшая методическая разработка внеклассного или внеурочного мероприятия по финансовой грамотности». Йошкар-Олинская команда «Ярс», играющая в чемпионате России по волейболу в первой лиге, провела две встречи очередного тура. В этот раз на своей площадке она принимала команду «Нова-3» из Новокуйбышевска. В первой игре гости встретили упорное сопротивление хозяев, но все-таки смогли взять верх во всех трех партиях. Итог 3-0. Во второй встрече, где ярсовцы для обкатки вывели на площадку молодой состав, гости вновь, но теперь уже достаточно легко, добились победы во всех трех партиях. На сегодняшний день в группе из 8 команд «Ярс» занимает 6-е место, имея в своем активе 3 победы, 7 поражений и 8 очков.
Дячеч Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия собирает большую партию гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз организатором выступил Совет отцов республики. В центре помощи при ИЖГТУ развернули целое производство. Маскировочные сети, нашлемники, окопные свечи – все делают своими руками. Мотоцикл, генераторы, электроинструменты, сварочные аппараты – это то, что уже удалось собрать, но нужно еще. Сейчас ребятам за ленточкой нужны медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия и теплая одежда. Эта отправка будет особенной. Ко Дню защитника Отечества планируют подготовить бойцам подарки. Отмечу, что с начала СВО Удмуртия собрала уже больше 3000 тонн грузов. В Удмуртии предложили ужесточить наказание для пьющих родителей, приостанавливать выплату детских пособий и отправлять на принудительное лечение. Инициативу депутата Госсовета отправили в Совет Федерации. Для региона эта проблема актуальна. Так, в прошлом году в реабилитационные центры поступили 350 несовершеннолетних. Из них в семьи удалось вернуть 310. Законных представителей оставшихся детей лишили родительских прав. Большинство из них страдают алкоголизмом. Также депутаты предложили ужесточить административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В Ижевске презентовали вторую книгу «Герои Удмуртии». Издание включает в себя имена 101 бойца, погибшего в зоне СВО. Работа над вторым томом шла при поддержке Фонда «Защитники Отечества». Команда журналистов трудилась 4 месяца. Каждая семья получит по 5 экземпляров новой книги. Остальные отправят во все муниципальные библиотеки. А проект будет продолжен. Уже сегодня началась работа над третьей частью «Героев Удмуртии». В Ижевске вручили одну из главных премий года – «Признание». Ее получают те, кто меняет жизнь в республике к лучшему, тем, кто любит свое дело. Волонтеры, ветераны СВО, инженеры, предприниматели, библиотекари. Премию «Признание» вручили по многим номинациям. В этом году церемония юбилейная проходила в 10-й раз. Сама премия – это сертификаты на оборудование и проведение важных в республике событий. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлых сунат парсире хакла радиотлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Рост доходов бюджета Чувашии подтверждает эффективность проводимой экономической политики. Поступательное увеличение налогов доходов Чувашии – это яркое подтверждение эффективности запущенных самих процессов. Важно искать новые точки роста, которые поддержат эту экономику. Основой здесь является программа научно-технического развития. Именно внедрение инноваций, автоматизация и роботизация процессов позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост и более результативно решать задачи, исходя из запросов населения и бизнеса, отмечает глава Чувашии Олег Николаев и подчеркивает важность раннего запуска всех запланированных проектов. Доходная часть консолидированного бюджета региона в минувшем году составила 135,5 миллиардов рублей, что на 14,5 миллиардов или на почти 12% больше, чем годом раньше. Расходы бюджета в прошлом году составили 130,2 миллиарда рублей, что на 11,3% больше, чем в 2024. Министр внутренних дел по Чувашской республике генерал-майор Сергей Кондрашов поблагодарил главу Чувашии Олега Николаева и руководителей правоохранительных органов за плодотворное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере охраны общественного порядка и безопасности. Он также отметил, что по результатам опроса общественного мнения уровень доверия граждан высоко оценивается жителями республики – 63%. Это 24-е место среди регионов России по уровню доверия населения к деятельности полиции. По итогам минувшего года в Чувашии общее число преступлений снизилось на 12,5% до 10725. Раскрываемость достигла 52,5%, что выше средних показателей по России при Приволжском федеральном округу. Сохранение исторической памяти – это наш долг перед поколением победителей. Глава Чувашии встретился с Владимиром Кожемяковым и вручил ему памятный знак «Житель блокадного Ленинграда». Владимир Лаврентьевич родился 14 сентября 1941 года в осажденном Ленинграде. Его отец был военным летчиком, мать – медицинской сестрой. За многолетний добросовестный труд он был награжден знаками «Ударник 9-й пятилетки» и «Ударник 10-й пятилетки». Сегодня ветеран вместе с семьей живет в Новочебоксарске и является одним из 20 жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Чувашии. Значительный вклад в оборону и освобождение города внесла и Чувашия. Около 15 тысяч уроженцев республики сражались на ленинградском направлении. Более 1840 из них были награждены медалью за оборону Ленинграда. Свыше 300 бойцов из Чувашии захоронены в братских могилах Пискаревского кладбища. А в 2023 году на мемориале «Невский пятачок» была установлена памятная стела в их честь. С первых месяцев войны Чувашия стала надежным тылом. К февралю 1943 года республика приняла более 12 тысяч эвакуированных, значительная часть которых составляли дети. Их списки хранятся в Государственном архиве Чувашской республики. Колхозы, совхозы регулярно отправляли продовольствие на фронт. И в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сесфель прошло торжественное мероприятие в честь памяти защитников Ленинграда и сохранения исторической правды о войне. Были организованы тематическая выставка и интерактивные площадки. Посетителям представили экспонаты поисковых отрядов, а также учебные образцы вооружений и современные стимуляторы управления беспилотными системами. Много эмоций у посетителей вызвало инсталляция «Блокадный хлеб», а театрализованное представление судебного заседания о признании геноцида советского народа трудно было смотреть без слез. Николай Мурянов специально для журнала «Между Волгой и Уралом».
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Продолжаем рассказывать о республиканских программах адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни. В Мордове стартовал третий модуль обучения региональной программы «Герои среди своих». Участникам, а это 50 ветеранов СВО, предстоят не только теоретические, но и практические занятия. Все подробности в материале Ирины Колесниковой.
Здравствуйте! Программа этапа посвящена государственной власти и муниципальному управлению. По словам главы Мордовии Артема Здонова, данный модуль принципиально важен для всех участников программы.
Ознакомиться с основами регионального муниципального управления, потому что мы во многом рассчитываем, что вы именно пополните ряды управленцев. Изначально была договоренность, мы с вами, помните, с каждым беседовали.
Глава Мордовии также отметил, что поддержку участникам программы готовы оказать все, поделиться опытом и знаниями, рассказать о внутренних процессах работы в органах власти. Благодаря прошедшим модулям участники узнали много нового о нормативно-правовой базе, изучили работу государственных органов власти и передовых предприятий. Сегодня начинается этап обучения, направленный на формирование практических навыков. Для каждого участника вышеназванная программа – это новый путь к движению и развитию, говорит ветеран СВО Алексей Щанкин.
Самое главное – это чтобы каждый из нас определился в свою степень значимости и помощи
в нашем регионе.
Ветеран СВО, заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Александр Горюнов прошел все этапы модуля достойно. Он на себе почувствовал, что учеба дает возможность расти профессионально, а главное – помогать своим ребятам.
Для себя я хочу, чтобы у нас было отличное взаимодействие со всеми ребятами, так как мы уже постоянно пересекаемся в различных моментах, и у нас есть такой момент, что мы чувствуем себя как одна большая команда.
К активному взаимодействию с наставниками и преподавателями участников обучения призвал и директор Института корпоративного обучения МГУ имени Огарева Владимир Кичимакин.
Слушатели выбрали себе темы выпускных работ, которые непосредственно связаны с организацией муниципальной и регионального управления. Поэтому все практические занятия будут ориентированы на то, чтобы они еще больше углубили свои тематики.
Региональная программа уже принесла свои плоды в рамках межрайонного фестиваля патриотического творчества. Проект ветерана СВО Николая Кочегарова «Свои здесь» объединил артистов, участников спецоперации, волонтеров и школьников Мордовии, Башкортостана и Пензенской области. О практических результатах предыдущих модулей рассказал ветеран СВО, участник программы «Герой среди своих» Александр Миронов. Программа позволила ему воплотить в жизнь проекты, меняющие жизнь людей к лучшему. По инициативе Александра Ивановича в прошлом году в Мордовии прошел межрегиональный форум «Новый путь» для ветеранов с нарушениями зрения. Также в Саранске начала работу реабилитационная квартира-тренажер для незрячих людей, который поможет им адаптироваться к активной жизни, уверен Александр Миронов.
Ветеран, потеряв зрение, становится маленьким ребенком, которому вновь нужно научиться ходить, есть, принимать информацию и контактировать с внешним миром.
Обучение предполагает и выезды в районы региона. Следующий модуль, четвертый, запланирован на апрель. В него включены семинары, лекции, мастер-классы, живое общение со спикерами и наставниками. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
2026 год в Татарстане – год воинской и трудовой доблести.
Выявление и сохранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников специальной военной операции уроженцев Татарстана – первостепенная задача архивистов республики в год воинской и трудовой доблести. Об этом шла речь на годовой коллегии Госкомитета по архивному делу Татарстана, говорит руководитель комитета Гульнара Габдрахманова.
Самая главная задача на следующий год – это работа с промышленными предприятиями, потому что в условиях сейчас развития экономики, инновационных подходов промышленности, замены всех идет очень большое импортозамещение. Поэтому наша задача – сохранить от всех предприятий, которые занимаются производством, их наработки, а также, конечно же, работа с бойцами СВО, с их семьями. Собираем очень много личных коллекций, их фотографии, письма, воспоминания, интервью. И это все потом впоследствии сложится в большую, хорошую, я думаю, серию книг о наших участниках, и мы сможем оставить на века о них, так как вот сейчас мы и рассказываем о Великой Отечественной войне. Второй, конечно, у нас очень главный вопрос – это цифровизация архивной отрасли. Мы сейчас над этим очень сильно работаем, внедряем искусственный интеллект. И я надеюсь, что количество запросов у нас самое большее по всей республике Татарстан – 78 тысяч запросов. И искусственный интеллект, в первую очередь, поможет нам здесь. Дальше в поиске документов, которые есть у нас уже, в переводе этих документов и подбор этих документов. Я также думаю, что мы с искусственным интеллектом в этом справимся. И еще одна большая задача, которую мы перед собой ставим, это работа с ребятами школы юного архивиста. По новой программе уже начнет работать во всех муниципальных районах. Сейчас уже она создана. И рассказы, и все, что мы собрали об участниках СВО, о Великой Отечественной войне, о тех документах, которые по Великой Отечественной войне мы в прошлом году выявили и сделали их особо ценным, мы ознакомимся с ними с детьми. А задача – то, что мы плановые показатели. Во-первых, вся архивная отрасль выполнила, за исключением нескольких районов. И самые, наверное, интересные вещи – это было создание мультфильма еще нашего. Истялик Яткер вышел на новый уровень. Сейчас уже идет работа по выходу его на госуслуги, чтобы люди могли с ним работать. Конечно же, наши ребята, которые очень интересные работы представили с каждым годом, нас они удивляют своим новым подходом к работе и выявлением новых документов, которые они видят.
Руководители муниципалитетов доложили на коллегии о работе по увековечению памяти воинов и тружеников тыла. Слово Михаилу Афанасьеву, главе Зеленодольского района, мэру Зеленодольска, города трудовой доблести.
В 2021 году на этапе подготовки ходатайства были изучены сотни архивных документов, подтверждающих вклад жителей Зеленодольска в достижение победы в Великой Отечественной войне. Благодаря сохранившимся артефактам, как в Зеленодольском архиве, так и в Государственном архиве республики, удалось детально восстановить всю хронологию войны глазами зеленодольцев, которые неустанно ковали победу на фронте и в тылу. В годы Великой Отечественной войны Зеленодольск, как и вся страна, жил общим девизом «Все для фронта, все для победы». На войну ушло 34 тысячи зеленодольцев, 13 тысяч не вернулись. 17 наших земляков были удостоены высокого звания Герой Советского Союза и стали полными кавалерами Ордена Славы. В те годы город стал одним из основных важных силовых центров. 15 предприятий работали на оборону страны, из них 5 крупнейших предприятий союзного подчинения. Было построено 139 кораблей, произведено свыше 4 миллионов артиллерийских снарядов. Заводом имени Серго, имени Горького, Татарстанскому деревообрабатывающему комбинату присвоено почетное звание предприятия трудовой доблести. В 2025 году Зеленодольский завод имени Горького указом президента России удостоен ордена за доблестный труд. В июле 2025 года награду вручил помощник президента России Николай Платонович Патрушев. Предприятие является источником комплектования государственного и муниципального архива, что гарантирует сохранность исторически значимых документов, в которых отражены судьбы людей, истории предприятий и нашего города. Зеленодольский архив ежегодно проводит работу по выявлению в архивных фондах особо ценных дел. На сегодняшний день таким документам отнесено 32 дела. Среди них награждение рабочих предприятий и организации Зеленодольскими медалями за доблестный труд, списки сахановцев и ударников, железнодорожных работников и служащих за 1945 год.
Особого внимания требуют личные архивы участников специальной военной операции из Татарстана. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлиева.
Сразу возникает вопрос, а что каждый из нас сделал для сохранения памяти о своих близких и тех самых личных коллекциях, которые передаются нами с вами, всеми жителями республики Татарстан в архивах. А дальше, если подниматься в глобальном смысле, то в зале присутствуют руководители организации. И мы несколько раз в каждой коллегии, где я принимаю участие или в совещаниях, которые мы проводим с Гульнарой Закаревной, мы призываем руководителей предприятий сдавать все, что связано с личным составом и все, что связано с историей того или иного предприятия. Но вместе с тем на коллегию приехали не все, и источники комплектования, которые титаническим трудом коллег-архивистов, которые здесь присутствуют, увеличены более 6 тысяч источников комплектования, и мы с вами все еще не добились того результата, который должен приблизиться к 100% выполнению источников комплектования. Поэтому, переходя вот от эмоциональной составляющей к составляющей рациональной, составляющей государственной, уважаемые коллеги, те, кто до сих пор думает о том, почему его определили как источник комплектования, во-первых, ответьте себе на этот вопрос, а во-вторых, придите, отработайте и передайте материалы в исполнение просто глобальной миссии человечества на Земле, сохранения памяти и поддержания людей, оказания тех самых мер социальной поддержки и всего того социально гарантированного от государства, от Российской Федерации, каждому жителю Республики Татарстан и Российской Федерации. А если в архиве отсутствуют наши данные, то, соответственно, мы должны подражать и стремиться к тому результату, который демонстрирует сегодня Удмуртская Республика, например. Соответственно, уважаемые коллеги, это задача номер один. Это глобальная задача, с которой мы не справились в полном объеме, несмотря на такой огромный рост, который дали с 3000 до 6900. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что здесь дважды говорить не нужно, и пора бы на эту тему нам еще раз собрать все силы для того, чтобы выполнить в полном объеме. Особо ценные документы, о них опять от эмоционального тезиса, их много, Для каждого из нас они свои, для каждого предприятия тоже свои. Но вместе с тем они должны знать люди. И, соответственно, если этого нет в архиве, то, соответственно, этого и не будет у последующих поколений. И для себя две задачи, которые мы видим во взаимодействии с комитетом, это взаимодействие, связанное в части увековечения, а также взаимодействие в части распространения информации об особо ценных документах, хранящихся в архивах Республики Татарстан. И, соответственно, это и работа архива, это и работа Татмедиа, и работа предприятий, учреждений, работающих на территории республики. Следующий момент, который обозначила Гульнара Закаревна, обозначен в докладах наших коллег, это личные архивы участников специальной военной операции современного состояния нашей страны, Российской Федерации, участие в специальной военной операции. И, уважаемые коллеги, сегодня вы видите, какой минимальный объем переданной информации по героям Российской Федерации, героям, которые сегодня либо посмертно, либо, оставаясь живым сегодня, носят это гордое звание. И, соответственно, уважаемые коллеги, я воспользуюсь ситуацией и для всех присутствующих в зале сегодня прочитаю, что 17 гражданам Республики Татарстан присвоено звание Героя Российской Федерации, Героя России. Это Габдрахманов Равин Аильевич, это Дадосов Иван Алексеевич, это Лапин Александр Павлович, Баксиков Расим Рашидович, Жарский Иван Сергеевич, Сафиуллин Айнур Альбертович, Марцев Михаил Николаевич, Ибатуллин Рамиль Рахматулович, Николаев Семен Павлович, Большаков Станислав Владимирович, Гилимханов Дамир Рашидович, Исламов Дамир Назирович, Козин Владимир Николаевич, Капунов Алексей Викторович, Соколовский Андрей Андреевич, Сорокин Олег Геннадьевич, Чеднев Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, 17 граждан Республики Татарстан, Российской Федерации имеют это высокое звание. Следующий момент, я который бы тоже обратила на него внимание, что 18 героев Российской Федерации, это те, кто учился в нашем танковом училище. Соответственно, эти граждане, эти замечательные мужчины, к сожалению, кто-то посмертно тоже имеют звание Героя России. Я не просто так прочитала, то есть, по большому счету, 17 личных архивов. Сегодня те муниципальные районы, которые имеют таких прекрасных героев России, мы с вами должны поставить эту задачу для того, чтобы архив пополнился личными коллекциями. Учитывая, что работать с семьями погибших участников специальной военной операции, которые выполнили свой воинский долг и погибли, бывает намного сложнее и, соответственно, потребуется очень много, Гульнара Закаревна, внутреннего такого состояния каждого архивиста, работая в этом направлении.
На коллегии архивисты обсудили и другие задачи, в том числе продолжение оцифровки документов. Руководитель Госкомитета по архивному делу Гульнара Габдрахманова сообщила, в настоящее время Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по объемам оцифровки архивных документов. Кроме того, ведомство занимает второе место по числу аудиовизуальных документов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству объединяет сотни тысяч участников из России и других стран. Количество компетенций уже 296. Как проходит региональный этап чемпионата в Республике Мариэл, расскажет корреспондент Марийского радио Анастасия Ситникова.
Региональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы проходил в Мариэл с 26 по 30 января. Соревнования проходили по 58 компетенциям в основной возрастной категории и 7 в категории юниоры. В них приняли участие 312 студентов СПО и 35 школьников. Оценивали работу конкурсантов на соревнованиях более 400 экспертов. Я посетила одну из площадок, где соревновались по компетенциям. Одна из них – цифровое земледелие. Это революционный подход к сельскому хозяйству, который объединяет современные информационные технологии с традиционным земледелием. Подробнее о компетенции рассказала эксперт-наставник Мария Коновалова.
Цифровое земледелие – это очень важная вещь нашего сельского хозяйства, как в нашей республике, так и в России в целом. И в этом году в нашем колледже была создана площадка в рамках регионального чемпионата профессионалов «Цифровое земледелие». Какие основные профессиональные компетенции реализуются на этой площадке? Это беспилотное пилотирование БВС, в данном случае у нас представлено БВС «Джемини». И есть возможность воплотить полет виртуальный на симуляторе и в программе «Геосканплана». Четыре профессиональные компетенции, которые реализуются у нас в цифровом земледелии, это дистанционный пилотирование БВС, это создание съемочного обоснования необходимого участка исследования и выполнение топографических фотоснимков. Также это организация и реализация агротехнологий и эксплуатация сельскохозяйственной техники. Основные профессиональные компетенции возможно успешно реализовать, если студенты обладают определенными знаниями, умениями, навыками, которые формируются на занятиях в нашем колледже. Необходимо, конечно же, внимание к деталям, необходима организованность и, конечно, знание профессионального и программного обеспечения, умение с ним работать и навыки практического применения своих знаний. Ребята вполне успешно справились и с волнением, и с выполнением модулей заданий. Вся площадка разделена на 4 модуля. Это модуль А, Б, В и Г. Каждый модуль – это определенная часть задания.
Еще одна не менее высокотехнологичная компетенция – агроботы. Конкурсантам предстояло подготовить специально запрограммированный дрон к вылету в поля.
Мы сейчас с вами находимся на площадке, которая называется «Агроботы», «Агророботы», «Юниоры».
Рассказывает эксперт-наставник на площадке «Агроботы юниоры» Венера Васенева.
Агроботы – это роботы, используемые в сельскохозяйственных целях. То есть инновация заключается в том, чтобы заменить человеческий труд на более совершенно новый уровень развития. В данном случае используется еще искусственный интеллект, который позволяет повышать экономическую выгоду аграриям и поддерживать продовольственную безопасность государства. Специалисты, которые работают по этой компетенции, должны обладать следующими знаниями, умениями, навыками, такими как ввод в эксплуатацию новой хозяйственной техники, сборка узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем, настройка мехатронных устройств и систем, проведение испытаний мехатронных устройств, ну и контроль процесса развития растений в течение вегетации.
Главный эксперт площадки компетенции агроботы основной группы Елена Головина поделилась со мной подробностями.
У нас площадка очень похожа на юниоров, но модулей у нас получается 5, где ребята точно так же производят техническую эксплуатацию агродрона, планируют мероприятия по возделыванию полей. Кроме этого, планируют и программируют маршруты для агродрона по посеву и по мониторингу полей, на которых будут разные сельхозкультуры.
Один из участников чемпионата, студент второго курса направления мехатроник-робототехник Платон Писарев, рассказал о своих целях и впечатлениях.
В этом чемпионате я хотел бы набраться опыта как мониторингу, автоматизации, сборки-разборка дрона и само управление дроном с помощью программирования. Чемпионат все интересно. Всем удачи, в общем, пожелаю.
Победители представят республику на всероссийском этапе, а также будут иметь возможность пройти стажировку в профильных организациях и на предприятиях республики.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК в Удмуртии Хмида Гайфуллина. В Ижевске прошел фестиваль робототехники «Калашников Технофест». В столицу Удмуртии приехали сотни участников – школьников, студентов, молодых специалистов. Как отмечают организаторы, уровень подготовки с каждым годом все выше. Несмотря на большие габариты – 25 сантиметров и вес 1 килограмм, роботы быстрые и мощные. На импровизированном ринге лего-роботы созданы школьниками. Дети их конструировали и программировали. Задача робота – найти соперника и вытолкнуть с площадки как можно быстрее.
Это клиновой робот. Сзади у него 4 колеса, 2 ультразвуковых датчика.
Пятиклассник Иван Устиченко на Технофест приехал из Сарапула. Робототехника увлекается еще с детского сада, особенно процессом сборки.
Главное хорошо собрать, подцепить хорошо, утяжелить его, чтобы он тянул, сильнее был, его не перевернули.
Соревнования мобильных роботов открывают 6-й научно-технический фестиваль «Калашников Технофест». Школьники, студенты, молодые специалисты борются за звание самых быстрых и точных. Уровень подготовки участников с каждым годом все выше, отмечают организаторы. И интерес к робототехнике у детей не пропадает. Иван Звонарев, преподаватель ИЖГТУ имени Калашникова.
И все занимаются, всем интересно. Об этом свидетельствует огромное количество даже дополнительных образовательных организаций, которые дают возможность получать образование как раз вот робототехники.
А на соседней площадке дрон-рейсинг, гонки квадрокоптеров. Управляют ими тоже школьники и студенты. Артем Мальцев, учащийся при ЖГТУ, один из лидеров соревнований. Управляет быстро и точно. Дрон может облететь трассу за рекордные 20 секунд. Это результат долгих тренировок.
Пальцы привыкают, и когда пилотируем дрон, уже есть мышечная память, и становится довольно-таки легко управлять дроном.
В этом году организаторы ради безопасности зрителей решили отказаться от больших дронов, оставив только резвых малышей. Участники устраивают здесь настоящий воздушный форсаж, при том, что трасса с каждым годом все сложнее, комментирует Вячеслав Шестаков, главный судья соревнований «Калашников Технофест».
Мы поменяли количество препятствий, изменили в целом конфигурацию, добавили более сложное препятствие, изменили высоту.
Стать пилотом гоночного аппарата никогда не поздно и не сложно. Было бы желание. Это направление сейчас очень востребованное. Все больше отраслей применяют беспилотные авиационные системы, в том числе сельское хозяйство. Студент аграрного университета Михаил Жуйков только учится мастерству пилотирования, но уже знает, где пригодятся навыки.
С помощью дронов в современном сельском хозяйстве пыляют поля, растения. Даже то же самое наблюдение на фермах, это за крышами там, за просто территорией. Территории же большие, и чтобы не нанимать много людей там смотреть.
Этот фестиваль называют престижным. Школьники получают дополнительные баллы при поступлении в вузы. А среди студентов работодатели присматривают себе будущих коллег. Хамида Гайфуллина, Елена Лебедева, Олег Кропачев, Удмуртия.
Еженедельно в эфире Радио России звучит объединенный радиожурнал «Семи республик между Волгой и Уралом». Радиожурнал – это обзор событий, комментарии, репортажи, встречи и многое другое, что составляет богатую мозаику жизни «Семи республик». Программа выходит в эфир по воскресеньям. Слушайте на волнах Радио России программу «Между Волгой и Уралом». Это объективный взгляд на регион.
А вся страна в этом году будет отмечать 150-летие Союза театральных деятелей России. Ровно 90 лет назад было организовано его уфимское отделение. Чуть позже организация получила республиканский статус, а спустя 30 лет в Уфе был построен знаменитый Дом актера. По его коридорам прогулялся Александр Калинченко.
Как три уфимские литеры, как три шурупа, три маски. Лучше любых надписей говорят о том, что здание как-то с театром связано. Ну а название учреждения, оно и на остановке есть. А Бедыр Юсупова еще скажем, а пока просто. Дом актера. Тем более, что так он и назывался изначально. И это действительно дом, даже свой домовой имеется. Обережная магия деревянного истукана исходит со второго этажа, из кабинета директора.
Наш охранник – это домовой Кузя. Его подарили архитекторы 18 мая 1970 года. Годы на открытии Дома актера.
Они сами сказали, что вы Кузя, Кузьма зовут?
Да, мне так передали.
Есть даже фотография с церемонии открытия. Видите Кузьму? А три маски? Это уже сегодня придумали печатать символ Дома актера на одежде, сумках, канцелярских принадлежностях и значках.
Мы хотели без этих трех масок сделать такой небольшой, ну как небольшой, бренд театральной Уфы.
А может и республики, ведь за тремя масками весь союз театральных деятелей Башкортостана, объединяющий ни много ни мало 13 профессиональных театров региона. Здесь же, кстати, ведется самая полная летопись, чем, а главное, кем живет вышеназванный жанр сегодня и вчера. По каждому выдающемуся артисту есть вот такая папка творческой биографии. Одна, несколько. Для Бедыр Юсуповой вот пяти еле хватило. Одна из первых актрис башдрамы и легенда башкирской сцены. По воспоминаниям, была человеком невероятной жизненной энергии. В годы войны выезжала с концертами на фронт.
Была в первых рядах. Выезжали они, выступали они во всех, по всем фронтам. Особенно Белорусский фронт.
Светлана Валеева здесь как главный хранитель истории и как библиотекарь. Собрание насчитывает 14 тысяч книг, и далеко не все выдаются читателям на дом. Есть настоящие сокровища, дореволюционные издания по истории искусств, сборники пьес времен, когда их авторов еще не называли классиками.
Главное сокровище, конечно, у нас – это вот шикарное издание 900-го года. «Князь Игорь Бородина», опера в четырех действиях. Здесь даже располагается партитура. На руки мы такие книги, конечно, не выдаем, только, вот, как сказать, на осмотр и только в перчатках.
Ведется в доме актера еще одна летопись. Ее читает каждый, кто проходит по этому коридору. Здесь собраны фотографии театральных деятелей, которых уже нет с нами. В последние годы галерея памяти пополняется, увы, особенно часто.
И каждый, кто проходит, тот, который давно не были, они говорят, боже мой, и он здесь, и удивляются. Потому что эти люди сделали очень много для театрального искусства Республики Башкортостан.
Бедер Юсупова говорила, что театр – это сердце культуры, а мы его пульс. Конец цитаты. Были времена, когда он звучал здесь барабанной дробью, бывали, когда становился нитевидным. Слышен он и сейчас, ежедневно, хотя порой и гулко. В доме актера творчески себя реализуют с десяток в разной степени профессиональных коллективов. Есть в доме актера и пока пустующие помещения, ключевое слово «пока».
Совместно с телевидением снять здесь передачу, которая будет называться «Дом актера». То есть будут стоять столики с разных театров, у нас 13 профессиональных театров, они будут рассказывать актерские байки, исполнять свои песни прямо на сцене.
Творческие планы, которые вполне по силам реализовать уже завтра, чего нельзя сказать об этом проекте. Вот уже года полтора, как стоит в коридоре макет, в котором знакомое каждому уфимцу здание оказывается вдвое выше.
Это мечта наша.
Ничего общего с реальностью пока не имеющая, но как знать, кто как не актеры знакомы с истиной, что если сама жизнь – это театр, то в ней возможно все.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Национальная библиотека Чувашской Республики в кругу друзей отметила день рождения. А это 155 лет со дня основания. Начало было, понятно, скромным. Несколько журналов и 80 книг, купленных учредителями. Сейчас, конечно, все иначе. Фонд более 2 миллионов. И вот сама задушевная встреча друзей. Здесь сотрудники библиотеки, читатели, верные друзья. Несколько моих встреч с участниками торжества. И первый – это заслуженный профессор Чувашского государственного педагогического университета Тихон Сергеевич Сергеев. Он читатель с 1955 года, а это уже 70 лет. Почетный читатель и автор 4 книг об истории библиотеки.
Первый курс записался в библиотеку, это было в 1955 году. 70 лет исполняется мне этому событию. Вот я все интересовался историей. Вместе с директором Белоусовой Антониной Леонидовной подготовили небольшую брошюру. Я написал исторический очерк, а она написала структуру этой книги, структуру этой библиотеки. Вот, а потом уже 125-летию еще книгу я издал «Храмовая библиотека». Прошло 25 лет, теперь издали вот эту книгу, называется она тоже «Храмовая библиотека», уже 105-летию. На моей родине, деревне Новой Мамеи, Канавского района, открыли новую библиотеку. Это на месте старой избы читания. И вот для этой книги я передал 1100 книг из своей личной библиотеки.
Сергеевич Леон, Наталья Ивановна, я читательница этой библиотеки, еще в клуб «Эхо» литературно-музыкальный посещаю с удовольствием всегда. И просто это событие не могла пропустить, пришла послушать, посмотреть. Все читаем на сайте, ходим, не устаем.
Ну и правильно.
Мне нравится очень. Мероприятие не просто пришел, ушел, книгу взял, а вот именно участвуем всевозможных. А выставки какие здесь интересные. В библиотеку Марфы Трубиной хожу, очень тоже интересно. Такие мероприятия, молодцы.
Давний-давний друг библиотеки и народный писатель Чуваши Анатолий Кибеч. А он читатель с 1964 года и поделился своими воспоминаниями. Будучи народным депутатом, как представитель комиссии по вопросам культуры, отстаивал земельный участок за библиотекой. Это был 1972 год. Речь о том здании, где сейчас располагается библиотека. Участок был отведен под строительство, так и все получилось. Но теперь под конкретное строительство библиотеки. Библиотека нынче не хранилище книг, а научно-методический центр. 155 лет на службе науки и просвещения. И объединяет порядка 23 клубных учреждений. Первый заместитель министра культуры Татьяна Казакова.
Сегодня наша национальная библиотека Чувашской Республики – это не просто книгохранилище.
с 2 миллионами, да? Сегодня мы понимаем, насколько этот важный институт развития такого, скажем так, библиотечного общества стал очень многогранным. Информационный центр, где огромное количество информации, которая сегодня крайне необходима всем нашим жителям, всем нашим читателям, писателям, исследователям. Когда ты начинаешь рассуждать, и ты видишь, как развивается библиотечное дело, то ты понимаешь, какую большую методическую работу проводит наша национальная библиотека по отношению к муниципальным библиотекам. И вот те 40 модельных библиотек, которые мы создали в рамках национального проекта «Культура и семья», это не библиотеки, которые сами по себе родились. Это была проделана огромная работа самой национальной библиотекой и ее сотрудниками, чтобы они были не похожи друг на друга. И поэтому они у нас стали такими интересными. И когда я вижу, что количество посещений увеличилось на 53%, то ты понимаешь, что мы делаем это все не зря. Национальная библиотека – это еще и технология, и наша библиотека идет впереди планеты всей. Мы, конечно, уже последние 20 лет как были, так и есть на первом месте по информатизации библиотек. Сегодня мы последний проект, который национальная библиотека реализован, да, мы создали единый портал всех библиотек Чувашии, где на одном месте люди могут зайти в электронный каталог, посмотреть, что происходит в муниципальных библиотеках, государственных, то есть одна точка, да, скажем так, на карте, где можно познакомиться со всеми ресурсами. А ресурсов очень много. Оцифровано огромное количество документов.
Велик вклад специалистов Национальной библиотеки в создание открывшихся в республике 40 модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», говорит директор библиотеки Роза Михайловна Рязакова.
Мы сегодня в кругу друзей отметили 155-летие создания Национальной библиотеки Чувашской республики. Создана она была силами интеллигентов Чебоксар. Библиотеку создали вокруг 80 экземпляров книг. Сейчас действительно сегодня у нас 2 миллиона томов. Мы работаем на службе и науки, и культуры, и просвещения чувашского народа. Это большой труд. Но самое главное то, что нашу библиотеку любят читатели. Очень большое количество преданных читателей у нас, которые сегодня разделили с нами радость нашего юбилея. Большие планы, большие вот задачи, которые стоят перед нами. Я не сомневаюсь, что мы все их выполним.
Да, библиотека давно стала центром притяжения. Она объединила под своим крылом порядка 23 клубных учреждений, в том числе и литературный клуб «Эхо», руководитель Алевтина Толстого.
Как мы любим эту библиотеку. Потому что каждый месяц встречаться, общаться онлайн, без всяких телефонов, узнавать что-то новое. И огромное спасибо всем сотрудникам библиотеки, а главное отделу искусств за поддержку. За то, что они всегда принимают и всегда стараются участвовать в этом.
При библиотеке и фольклорная группа «Ткер», руководитель Земфира Яклю, ей 80. Энергии столько, что мы хотим и дальше работать здесь, говорит она. Со словами благодарности обратились к собравшимся и Алла Григорьевна Поздеева. Я давний читатель, говорит она, люблю читать, а ей 91. Сын писатель Дмитрий Поздеев продолжил. Я еще раз убедился в правильности фразы «Дорогу осилит идущий». Книжное собрание библиотеки с самого начала пополнялось благодаря добровольным пожертвованиям горожан, которые откликались на инициативу членов-учредителей. Традиция эти сохранились и поныне. К 155-летию со дня своего основания Национальная библиотека объявила о старте книжного благотворительного марафона «Люблю, читаю, дарю». И вот весомый вклад в пополнение книжной коллекции библиотеки сделало Чувашское книжное издательство, передав более 12 тысяч книг. И еще одна прекрасная традиция библиотеки присваивается звание «Почетный читатель Национальной библиотеки Чувашской республики». И в год 155-летия учреждения этого звания удостоились несколько человек. И были душевные музыкальные подарки библиотеке и всем ее друзьям. Николай Мулянов, Арина Кузьмина. Всего доброго.
В финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом «Плетеный мяч» выходят самые сильные и техничные, такие как сыктывкарская команда «Строитель». На льду республиканского стадиона они встретились с подмосковным «Зорким». Подробнее расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Татьяна Мельхер.
Хоккей играют настоящие девчонки. С первых минут включаются все. Юным хоккеисткам всего по 12-13 лет. Но спортивного азарта не занимать. Девичья плетенка – это эмоционально, активно. Ведь ни одна команда мяч соперницам уступать не хочет. Ворота сыктывкарского «Строителя» защищает Ксения Игнатова. Уже 6 лет девочка играет в хоккей. За плечами у нее звание лучшего вратаря.
Я люблю хоккей и за свою команду, и за то, что, ну, вообще, хоккей – это, ну, жизнь. Мне нравится стоять на воротах, потому что я стою уже больше 4 лет. Раньше я была защитником.
Первый период заканчивается со счетом 2-1 в пользу строителя. 15 минут на отдых. Тренер столичной команды Андрей Палев уже делает выводы.
Ну, я как и ожидал, что игра будет тяжелой, так и получилось, в принципе. Надо было забивать в самом начале. Вот пенальти было, 10-метровый вернее. Там еще пару моментов. Но тяжело играем, очень тяжело. Честное слово, что-то я как-то немножко даже волнуюсь за них.
Всероссийские соревнования «Плетеный мяч» стартовали в Сыктывкаре 28 января и продлятся до 3 февраля. За это время на лед выйдут еще две команды – из Красноярска и Всеволожска, рассказывает главный судья соревнований Евгений Петров.
База хорошая, и вообще мы же популяризируем этот вид спорта и вообще здоровый образ жизни. То есть сегодня в Сыктывкаре, завтра в Архангельске, прошлый год в Иркутске проводили, допустим. Красноярск принимает. То есть у нас география большая, страна большая. Мы играем, где главное, чтобы условия были хорошие.
Итог первой игры 4-2. Победу вырвали девчонки из «Строителя». Но расслабляться им не стоит. А мощной маминой группы поддержки предстоит еще не раз, не жалея связок, болеть за своих. Татьяна Мельхер из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гюльсия Зябарова. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, до следующей недели. Всего вам доброго!